Хорошо, сегодня я хотел бы немножко затронуть в своей проповеди тему, которая называется «Поклонники по сердцу Бога». Это актуальная тема сейчас, и пришло время, о котором написано в Евангелии от Иоанна, с 4 главы, 23 и 24 стих. Евангелие от Иоанна 4, 23, 24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Это слова Иисуса Христа, когда Он разговаривал с самарянкой, когда она Ему задала несколько таких серьезных вопросов насчет поклонения, и Он объяснил ей, как Бог видит поклонников, как каких Бог ищет себе поклонников, кто, в ком нуждается Бог. Почему нужны Богу поклонники? Почему именно Бог так четко сказал насчет поклонников, насчет того, что его сердцу дороги эти люди, они дороги, он ценит этими людьми, и он ищет этих людей. Именно сегодня я хотел бы немножко поговорить насчет этого. Вначале давайте я взял несколько выражений из словарей, что значит поклонник, поклонение, поклоняться, поклонник. Поклоняться, особо почитать, чрезмерно чтить. Поклонник, страстный любитель кого-то или чего-то, восторженный почитатель кого-то, относится к тому чему-нибудь с почтением, благоговейно чтить. Другими словами, особое выражение любви, почтительности и благоговения. Это страсть и привязанность. То есть значение слова «поклонник» — это не просто, как много людей считают это время, когда просто я стал поклониться Богу или прославить Бога. Просто воздать Ему хвалу. Да, это часть поклонения. Но фактически Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему всегда. Это не говорит о том, что ты должен всегда молиться или всегда поднимать руки и славить своего Бога. Это говорит о том, что Бог ищет людей, которые будут преданы Ему всем своим сердцем, которые будут чтить Его, которые будут любить Его. И это созвучно с первой заповедью: «Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, всей твоей силой». То есть это полностью соответствует близкому отношению, которое Бог жаждет от человека к себе. Бог со своей стороны сделал все для нас, чтобы мы могли иметь это отношение. Да, оно было утеряно, когда согрешил первый человек в Эдемском саду. Эти близкие отношения, через то, что я сегодня, когда спросил в Сиэтле, кто из всех жителей Земли был самым классным, самым правильным, самым, скажем, таким близким по сердцу Бога поклонником, были разные ответы. Кто-то думал Давид, кто-то думал еще кто-то. Но я понимаю, что это был Адам. И это положение то, для которого пришел Иисус Христос, чтобы возвратить опять человечество в то состояние, которое было потеряно в Эдемском саду. То есть это было беспрекословное, это было беспрепятственное, это было чистое, это было сердечное отношение человека с Богом. Написано, Бог в прохладе дня вечером, когда уходил жар дневной, Он приходил и Он общался с человеком. Он говорил с ним, он учил его, он радовался этому общению. Иногда просто религия, она сделала очень много вреда. Я знаю, мы понимаем все это, но мы об этом опять говорим и говорим через то, что это есть серьезный факт. Оно настолько искажено понимание, настолько искажено наш взгляд. Да, мы даже когда читаем Библию, иногда даже Духу Святому с каким-то определенным откровением очень тяжело пробиться в наш дух из-за того, что у нас здесь стоит барьер. Потому что Дух Святой говорит, вот смотри, здесь написано. Но как? Ну, это же мы знаем, что здесь написано. И в нас иногда идет очень серьезная война с Духом Святым, что для того, чтобы принять то откровение, которое Он хочет дать нам даже через определенный урывок Священного Писания. Не было этого Адама. Они общались очень близко, очень открыто. И само поклонение, это я уже сказал, это не является просто молитва или разговор с Богом. Да, это часть. Но это наша жизнь. Это наша привязанность. Это наше почитание. Бог когда-то сказал через пророка, если я есть Бог, где уважение ко мне? Где почитание? Где страх передо мной, как перед Богом? То есть Бог, Он Бог есть ревнитель, и Он жаждет правильных отношений. Но эти, опять-таки, отношения, они должны быть основаны на любви. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Мы никогда не сможем быть поклонниками полчаса, теми поклонниками, которых Бог ищет. Полчаса, два часа в день или три дня в неделю, нет. Это жизнь. Это жизнь. Это жизнь ночью, это жизнь днем. Это жизнь каждый день в присутствии Бога. Жизнь в Его славе. Когда мы читаем Библию, мы находим, что те люди, которые были привязаны к Богу своим сердцем, Бог имел особое расположение к этим людям. Он имел особое благоволение к этим людям. Они, как бы, мы их можем назвать любимчиками Бога. Мы можем назвать людьми, которые достигли очень серьезных вещей в своей жизни. Люди, которые действительно были успешны в своей жизни. Но почему? Состояние ихнего сердца перед Богом. Ихняя привязанность к Богу. Когда мы читаем псалмы Давида, мы находим то, что он ценил больше всего, это отношение с Богом. Когда он падал, когда он даже согрешил, когда был какой-то тяжелый, ужасный момент в его жизни, он просил одно: Духа Святого не отними от меня. Бог ему предложил некоторые наказания, Бог ему предложил определенный выбрать, даже через что он должен пройти в физической жизни. И он согласился на эти вещи, но он прямо сказал: Бог, пожалуйста, только не забери твой дух от меня, я хочу быть. И когда было тяжело, когда поднимались враги, меня это удивляет, когда поднимались против него враги, когда выходили войной против Израиля, даже когда был какой-то бунт в его доме или в его царстве против него, он уходил в дом Божий и искал лица Господа. Он поклонялся Богу. У него, он настолько доверял Богу, он настолько был слит с Богом, что он мог в тяжелые моменты своей жизни прийти и славить имя Бога. Не просто прийти и плакать, не просто прийти и изливать ему свое сердце, он это делал. Но у него были силы прославить Бога. Бог ищет поклонников. Это не для того просто, чтобы сделать себя каким-то узурпатором, скажем, или для того, чтобы сделать себя всевластвующим. Он этим есть. Бог властелин всей вселенной. Все золото, все серебро, все то, что имеет вся вселенная, это Божье. Бог создал все своей рукой. Но фактически поклонение Богу нам надо. Во-первых, нам. Для правильных отношений, для вхождения в свое предназначение, для вхождения в жизнь, которая уготована Богом для нас, мы должны быть поклонниками. Во-вторых, Бог на земле никогда ничего не может делать, если нет людей, которые преданы Ему. Те, которые обожают Бога, те, которые стремятся к Нему, те, которые любят Его. Всегда, когда Бог делал что-то на земле, Он искал людей, Он находил людей. Если надо было вывести израильский народ из египетской земли, нужен был Моисей. Если надо было освободить израильский народ потом уже от каких-то врагов, от каких-то народностей, которые приходили и пленили их, Он поднимал всегда судей, Он поднимал царей, Он поднимал личности. И вместе с тем, когда мы читаем Библию, я говорю, кто читает Библию, вы согласитесь со мной, что Библия прописана этими моментами. Полностью, от самого начала до самого конца, Библия прописана теми моментами, где Бог работал на земле через человека. И когда Бог выставлял очень строгие требования и даже проводил свой суд над людьми, которые пренебрегали этими вещами. В самом начале я хотел бы сразу сделать такое, как бы, или не замечание, просто объяснить, что я имею в виду. Я не говорю здесь о неверующих людях. Я не говорю о тех людях, которые вообще не встретились с Иисусом Христом, о тех людях, которые не знают Его. Им нужен Бог, им нужно спасение, им нужна кровь Иисуса Христа. Я сейчас говорю к церкви, я говорю к тем людям, которые называют себя христианами. Через то, что я знаю, нас не только меня сейчас слушаете вы, которые сидите в зале, меня будут слушать, и эту проповедь будет слушать очень много людей. И Дух Святой мне положил сказать эти вещи. Я должен поделиться с этим. Бог сегодня задает реально вопрос каждому из нас. Как мы поклоняемся Богу? Являемся ли мы поклонниками Бога, теми, которых Бог ищет? Мы говорим: Бог, излей свою силу, Бог, излей свою славу. Бог, мы хотим двигаться в Твоем царстве. Мы хотим быть заполнены Твоим духом, заполни нас Твоим огнем. Хорошо. Бог это сделает, а что будет дальше? Пастор Андрей прямо говорит, разорвет, если твое сердце не готово, если твое сердце не в правильном положении перед Богом, ты не сможешь этого выдержать, просто вынеси. Ты пойдешь, как падали другие люди. Богу нужны люди, которые действительно через поклонение, через то, что когда человек ходит в поклонении перед Богом, когда он истинный поклонник, его сердце всегда смиренно. В таком сердце никогда не будет гордости. Почему? Он всегда понимает свою зависимость от Бога. Он понимает свой успех, все благословение, все то, что есть в его жизни, это великий Бог. Все от Него, через Него и для Него. Я когда-то задумался, я сейчас задам вопрос, я задавал себе, я хочу задать сейчас. Здесь кто, возможно, слушал утреннюю проповедь, не поднимайте руки. Просто мне интересно, насколько вы сориентируетесь сейчас правильно. Какой грех в жизни человека может быть, когда человек грешит и не имеет никакого суда совести? Нет обличения, ему ничего не говорит. Он не чувствует себя виновным в этом грехе. И с этим грехом тяжелее всего бороться. И Библия опять-таки говорит, что этот грех – это один из серьезных грехов, который закрывает небо. А кто скажет? Библия четко говорит. Гордость. Если человек украл что-то, у него будет суждение совести. Если оскорбил кого-то, неправильно поступил с человеком против закона, он всегда чувствует свою вину. Когда человека возгордило сердце, он никогда не чувствует. Он просто видит ошибки всех. Говорит, он был замечательный человек. Почему? Через то, что всем делал замечания. Да, и вот такая ситуация. Он все видит, он все понимает, он все знает. Он неприступный, ему не сделаешь замечаний. И человек не видит то, что он находится в состоянии бунта, в состоянии гордости. И Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если мы хотим жить в благодати, мы должны занять положение, которое приятно для нашего Бога. Бог всегда благосклонный, Бог всегда расположен к людям, которые поклоняются Ему, то есть, которые обожают Его, которые любят Его, которые расположены для Него. И одно из самых сильных средств избежать гордости – это поклонение, хвала и прославление нашего Бога. До тех пор, пока я буду славить моего Бога, зная, что все благословения исходят из Него, как из источника моих благословений, я всегда преклоняюсь перед этим, я всегда поклоняюсь Богу, я всегда славлю Его за эти вещи. И тогда сердце закрыто для гордости. И когда я начинаю думать, что я достиг что-то своими силами, своим знанием, своим положением и так дальше, тогда это уже опасное состояние, и можно прийти в состояние противления Богу. Я сказал, Библия говорит очень много за поклонение Богу, и очень много говорит за те моменты, когда люди уходили из этого положения. Я говорю сейчас о христианстве. Мы берем сейчас в пример Старый Завет. Я очень много буду приводить примеров из Старого Завета. Это был народ Божий. Это не были язычники, которые поклонялись каким-то идолам. Хотя бы если опять-таки брать, то Бог удивлялся. Говорит, я не могу ничего понять. Ну как так происходит? Это в Библии, в Старом Завете написано. Говорит, если филистимляне, у них Дагон, они поклоняются Дагону. Если там еще кто-то поклоняется Молоху, они поклоняются Молоху. Он говорит, мой народ не такой. Он говорит, им всем поклоняется, и меня чтит. То есть, любви обильный народ, служил всем богам, поклонялся всем богам, и Бог сказал, я Бог-ревнитель. В другом месте написано, до ревности любит дух, живущий в человеке. Очень много моментов описано в Библии, где Бог делал замечания, или я говорил уже, высвобождал суды, за то, что человек уходил из этого момента. Тем более, в той ситуации, когда уже человек был в этом, и ушел. Когда над человеком было открыто небо, или когда человек уже как в какой-то степени вкусил благ Небесного Царства, уже попробовал, и потом он просто присвоил что-то себе, или перестал просто поклоняться Богу, славить Бога. Если мы читаем Малахии, какой перевод у вас на скринах? Современный, WBTC или нет? Или новый русский? Окей. WBTC, оно если можно, давайте высветите на скринах. Малахия, 2 глава, с 1 по 9. Просто там, я зачитаю с нового русского перевода, но там есть один интересный стих, я прямо, когда открыл WBTC, прочитал, я как бы немножко даже был смущен, или как бы так. Ну, я никогда не думал, что Бог именно мог так резко высвободить такие слова в адрес своего народа. Хорошо, Малахия, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, я пошлю на вас все проклятия и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить то к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вместе вас вместе с ними». Есть это? А ну как оно? А ну дайте третий стих. Да. Очень интересно написано. Я говорю, я был удивлен, когда Бог прямо так сказал, что я все смешаю с навозом и вымажу вам лицо. Я просто брошу все это в ваше лицо. Но это было сказано священникам. Это были люди, которые открывали и закрывали духовные двери и духовные ворота над Израилем. Они имели власть от Бога приводить и уводить народ Израиля от Бога. И когда мы читаем тот момент, когда два сына Илия, Офни и Финиес, служили в храме, написано, они отвращали сердце Израиля от жертвоприношений Богу. Они закрывали сердце народа поклоняться Богу. Они это делали, и через то Бог прямо высвободил суд в адрес их отца, и в адрес их лично, и в адрес их потомков. Это очень важно. Я говорю, очень много мест, и когда читаешь эти вещи, Бог прямо сказал, приходит проклятие на всякого человека, который не воздает славу имени Бога. Бог сказал, если бы ты был холоден или горяч, но если ты тепл, холодный это тот, который вообще не служит Богу, не знает Бога, он не верит Богу, он далек от Бога. И Бог говорит, для тебя лучше было бы быть тем, чем ты считаешь себя христианином, омытым кровью моего сына, и сейчас ты просто можешь бросать грязью мне в лицо, ты можешь оскорблять меня, ты можешь не чтить меня, ты можешь в моем присутствии делать, говорить, что угодно. Они закрыли, эти священники, я говорю по этому месту, они закрыли небо над Израилем, и фактически это было темные века Израиля, потому что после пророчества Малахии не было вообще в Израиле несколько сотен лет ни пророков, ни пророчеств, ничего, все угасло. То есть это было ужасное состояние. И я удивляюсь, прямо Бог в одном месте, мне кажется, в Исаии написано, он обращается через пророка к израильскому народу и говорит, скажите мне, просто скажите вы мне, как еще вас наказать? На вас нету живого места. Я попробовал уже все. Говорит, саранча была, голод был. Не было дождя. Все, болезни, войны, рабство. Я все перепробовал, и вы все равно упорны, вы все равно толстошкурые, можно так сказать. Вы все равно делаете то, что вы хотите. И я не удивляюсь, просто когда ты читаешь эти моменты из Библии, ты не удивляешься, когда Бог просто в своем гневе сказал, будет так, как вы сказали. Всех тех, кто сегодня сказал, вы не войдете. Я это сделаю. Сказали два мужа, Иисус Навин и Халев, они войдут, через то, что они сказали это. Все, кто сказал, не войдем, никто из вас не увидит обетованной земли. Бог есть Бог-ревнитель. Я говорю, дьявол, он исковеркал все через религию, через учение религии, он исковеркал все. Когда говорится о суде Бога, говорится для неверующих. Когда говорится о суде Бога, говорится просто для преступников и все прочее. Но Библия говорит прямо, время начаться суду Божьему из дома Божьего. То есть в первую очередь придет суд на Божий народ, потому что Бог никогда не сможет судить мир, если не будет поднятая церковь, не будет очищенная церковь. И когда мы следим дальше, когда мы идем в Новый Завет, смотрим в Старый Завет, мы находим эти моменты. Когда Бог совершал свой суд, когда Иисус Христос был на земле, Он дважды изгонял, я скажу прямо, не только это были торгаши, это было беззаконие в храме. Это было все то, что было по закону запрещено в храме. Иисус Христос, написано, сделал бич, и Он выгнал всех торгующих из храма. Это было в начале Его земного служения и в конце Его земного служения. Это было два момента. И я верю в то, что именно это пророчество, это предсказание на будущее церкви, это было то, сделано Иисусом Христом, то, что должно было произойти в церкви. Через то, что если написано, что израильский народ есть образы для нас, это есть пророчество для нас, это есть моменты, это есть примеры для того, чтобы мы брали в свою жизнь, учились на ошибках этих людей и никогда не поступали так же. Когда пришел Дух Святой на землю, когда сошел день Пятидесятницы, очень сильно начала разрастаться церковь. Иисус Христос рассказал притчу. Когда человек засеял свое поле хорошими семенами, написано враг, человек пришел ночью и посадил туда плевелы. Я не знаю, как на русском языке правильно перевести это слово. Плевелы. Мы привыкли с детства плевелы. Украинский язык говорит кукиль. Это есть определенные растения. Через то, что я немножко связан был с зерной или мукоперерабатывающей промышленностью. И оно в тот момент, когда вырастает, оно, его очень слабо заметно. Оно очень сливается по своему виду, по своему внешнему виду оно сливается с пшеницей. И оно опять-таки имеет очень сильную корневую систему. И когда ты вытаскиваешь это растение, оно может вытащить с собой пшеницу. И потому Иисус Христос, когда рассказывал притчу, написано, Господин сказал, не трогайте до жатвы. Но что интересно, оно когда уже созревает, оно очень сильно отличается. И в промышленности были специальные машины, которые забирали все это с пшеницы, что же оно сейчас растет. И если его не убрать из пшеницы, мука получается очень темная. А если превышает какой-то определенную процент соотношение между пшеничной мукой и мукой этого растения, это уже мука становится ядом для человека. И потому там Иисус Христос, когда высвобождал эту притчу, он именно имел это в виду. И я к чему веду? Смотрите, когда началось движение в день Пятидесятницы, дьявол попытался сразу подсунуть туда вот эти плевелы в церковь. Сразу начали каяться разные люди, и мы видим уже, когда служили апостолы, когда проповедовал апостол Павел, сколько они имели проблем в церкви из-за того, что было разных много учений, было разных людей, которые пытались просто от духа этого мира внести в церковь. И я так думаю, что это было первое изгнание, или началось первое освобождение, очищение храма, церкви Иисуса Христа со смертью Анании и Сапфиры. Именно тот момент, когда было высвобождено это наказание в жизнь этих двух людей, которые просто не имея страха перед Богом, осмелились, там написано прямо, они разрешили дьяволу вложить в их сердце, солгать Духу Святому. Я говорю, здесь говорится о христианах. Эти места, которые я сегодня говорю, это не говорится о неверующих людях. Мы сегодня говорим именно о состоянии христианства. И когда они упали мертвыми, написано, страх пришел на церковь. Это один из компонентов, который высвобождает благословение Бога. Страх Божий. Это страх перед великим Богом. Через то, что я говорю, религия, она именно направила человечество, церковь в отношения с Богом, ну, понебратство. Мы Богу можем сказать, что мы хотим, что мы не хотим, когда мы его будем слушать, когда мы его не будем слушать. Мы можем во время поклонения, прославления, мы можем опять-таки отпускать какие-то ненужные шутки рядом стоящему человеку. То есть ушло почтение перед Богом, как перед Богом. Ушло именно та любовь, именно уважение. И я говорил вначале, поклонник это тот, который обожествляет, поклонник тот, который страстно любит, который уважает, который как бы превозносит эту личность, которой он поклоняется. И иногда даже в жизни человек не делает столько боли, вреда или просто оскорблений другим людям, как делает в адрес Бога. И Бог говорит, в это последнее время, когда Он поднимает свою церковь, эти все вещи, они должны быть пересмотрены. Мы должны полностью проконтролировать свою жизнь и просить Духа Святого, чтобы Он открыл нам те вещи, если они есть в нашей жизни, чтобы действительно оно могло быть забрано из нашей жизни. Если сегодня посмотреть церковь, сколько мы сегодня видим действительно поклонников, сколько мы сегодня видим церквей, которые, ну как можно сказать, церковь поклонников. Это считанные церкви сегодня по всему лицу земли. Результат очевиден. Все превращено в обряды и традиции. Дух религии и смерти владычествует в этих обществах. Все извращено. Та, которая призвана быть носителем света и истины Бога в реальном сношении с духом этого мира. Библия говорит, что суд Божий начнется с дома Его. Я не знаю, насколько вы знаете, что произошло сейчас в России на конференции, как прошла конференция, как Бог высвобождал свои планы, свои намерения насчет России. Меня потрясло. Я удивлен, шокирован. И еще можно очень много синонимов искать и сказать от того, что происходило в России. И ты удивляешься, насколько сегодня церковь погрязла в компромиссе. Насколько? И у нас был разговор, просто с ребятами ехали в машине, я сегодня в Сиэтле, я говорю, я просто хочу повторить чисто, что он сейчас к теме этот момент. Мы разговаривали, и как интересно, церковь на протяжении многих веков, нету разницы, в каком она виде была, это были пятидесятники, это были католики, это были православные, баптисты, нету разницы. Мы сейчас говорим вообще о всем периоде. И в частности, о последнем периоде. Когда церковь заигрывала с духом этого мира, когда она была в сношениях с этим духом, когда она имела, возлагала свою надежду, когда она решала свои проблемы с помощью духа этого мира, это всегда оборачивалось против церкви ударом. Всегда, каждый раз. И я, когда мы говорили, просто мне сразу пришло два момента из Библии, как это происходило раньше. Когда Иисус Христос был на земле, естественно, Он достал очень многих. И те люди, которые ничего не могли сделать, они просто решили убить Иисуса Христа. Что они сделали? Чьей помощью они воспользовались? Каиафа со всей своей свитой, кому они пошли? Ирод и Понтий Пилат. И Стефан, когда стоял перед Синедрионом, он прямо сказал, руками беззаконных вы прибили его ко кресту. Вы распяли его руками беззаконных. То есть они сделали, как бы сняли с себя кровь, ответственность через то, что как бы это сделала Римская империя. Но они обратились за помощью уничтожить Иисуса Христа к римлянам. Что произошло через 40 лет с Израилем? Он был уничтожен Римом. Те, на кого они возлагали надежды, те, с помощью кого они двигались против Бога, те, с кем они заигрывали, как своим партнером, в частности, зная, что это их не враг, они же потом были этим врагом уничтожены. Второй момент из Откровения. Блудница, которая сидела на звере. Кем она была уничтожена? Зверем. То есть мы должны понять, на кого должна, у нас должна быть надежда, в ком наше основание, и что эти моменты, они граничат с великой опасностью, когда мы начинаем заигрывать с духом этого мира. Хорошо, это негативная сторона. Это, я говорю, для того, чтобы каждый из нас задумался, все-таки Бог, если ты меня избрал поклонником, если ты ищешь поклонником, если я молюсь, я хочу быть твоим поклонником, если я прошу Дух Святой, заполни меня. Я действительно хочу поклоняться Богу в духе и истине. Это проповедь для тебя. Просто я не хочу кого-то укорить или сказать что-то, ты не прав. Ну, я сегодня говорю к нам. Я говорю, если мы молимся, мы должны предпринимать какие-то действия. Если нам Бог указывает на какие-то ошибки, я прямо скажу, даже во время прославления здесь в церкви, когда ты стоишь или дома, нету разницы. Нету, где ты прославляешь Бога, просто ты закрываешься в своей комнате, ты молишься. Понаблюдай за своими мыслями. Где обитают твои мысли и чем занят твой разум во время прославления, когда ты в церкви славишь Бога? Насколько ты сконцентрирован на Его любви, на его близости, насколько ты Его ищешь в этот момент прославления и поклонения, или ты просто занят, твои уста что-то говорят, проще всего на иных языках, а разум занят и решает очень серьезные глобальные вопросы нашей жизни. Ну, это так есть. Так есть, и я говорю, сейчас Бог открывает эти моменты, Он не хочет видеть это в нашей жизни. Бог сказал, я никогда не приму жертву, которая слепая, кривая, хромая. Вы, говорит, приносите в жертву то, что вам уже не нужно. Почему Он сказал, когда жертвовали в храм, деньги, он сидел, написано, возле, в том месте, где люди ложили в сокровищницу. И он обратил внимание на бедную женщину, которая положила только две монеты. И он сказал, она положила больше всех. Ее сердце. Просто ее сердце. Из-за любви к Богу она положила свое пропитание. Из-за любви к Богу. Вот, таких людей Бог ищет. Таких людей. Вот это поклонники. Это поклонники. Их иногда не видно. И об этих людях иногда ничего не слышно. Но они очень веский перед Богом. Для чего нужны поклонники? Я говорил, Бог нуждается в личностях на земле, которым Он сможет доверить свое царство. Я наведу такой простой пример. Любой из вас возьму. Вот вы бизнесмен. У вас разрослась компания, вам нужно поставить менеджера, вам нужно поставить людей, которые будут управлять вашими финансами. Вы сможете это доверить какому-то разглядяю? Нет. Сейчас то, что вы знаете, что то, что было у вас, не будет ни у кого, и у вас тоже не будет. Да. Оно уйдет просто. А куда, никто даже не скажет. Я знаю моменты, когда ищут деньги, даже не могут понять, были деньги, нет денег, а куда дели, никто не знает. Все никто не трогал, все правильные документы, все правильно, денег нет. Вот так работает система. И потому Бог, когда доверяет свою жемчужину, почему Он сказал, что Царствие Небесное подобно купцу, который все отдал. Или искатель уклада, который искал и нашел, когда нашел, он все пошел, все продал, для того, чтобы купить поле и иметь в свою собственность этот драгоценный камень. Богу нужны люди, которым Он сможет доверить свое царство. Сможет доверить полноту своего царства. Я бы сказал, через то, что когда мы читаем Библию, излияние силы и огонь Святого Духа, которые сойдут в последнее время, перед пришествием Иисуса Христа, они не сравнятся ни с каким движением Бога раньше на земле. Это будет очень сильное, это будет очень мощное движение Бога на земле. И Богу нужны сердца, которые смогут двигаться в этом. И сейчас Бог готовит, сейчас Бог открывает эти моменты для того, чтобы мы просто реагировали на это. Очень много людей задают вопрос, а как мне начать? Но вот я хочу быть поклонником. Я хочу поклоняться Богу. Я хочу молиться. Я даже дома открываю Библию, хочу почитать что-то из Библии. Вот я даже прошу Дух Святой что-то мне открыть. Я открываю Библию, я засыпаю. Кто-то говорит, а мне неинтересно, а я не могу прочитать больше, чем 3 или 5 стихов. Кто-то говорит, я начинаю молиться, у меня сразу мой разум переключается на какие-то проблемы. Телефон звонит, дети кричат, там кто-то еще что-то требует и так дальше. Как? Как сделать? Я прочитаю одно место, которое записано в Римлянам. Это интересный момент, который открывает нам, как мы можем начинать. Я говорю сейчас первый шаг, первая ступень. Как мы можем начинать двигаться в направлении или в положении поклонника, которого ищет Бог. Римлянам 1 глава с 21 стиха. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Украинский перевод говорит, стали дурными. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвертоногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердца и их нечистоте так, что они сквернили сами свои тела. Смотрите, здесь написано, так как они не заботились иметь Бога в разуме. Если мы читаем эту главу полностью, мы находим, что это были люди, которые уже знали Бога. Это не говорится за неверующих людей. И когда мы читаем последствия этого состояния, мы говорим, слушай, ну это же все как бы в неверующих, это в миру все творится. Нет, это в церкви, просто не все знают, что происходит. Это то, что написано в этой главе, это говорится за церковь. Ну, и так именуемую церковь. Апостол Павел, когда писал свое послание, он удивлялся, говорит, у вас грех такой, которого даже не слышно в мире. Преуспевала церковь в некоторых вещах. И сегодня ничего не изменилось, сегодня оно просто в подполье. Когда была запрещена религия, когда был запрещенный даже, скажем, разврат, насчет этих вещей в Советском Союзе никто ничего не говорил, все было как бы правильно, лица страны была классная. Где все беззаконие развивалось, распространялось и набирало силу? В монастырях. В монастырях, если вы встретите в жизни человека, который побывал там, хотя бы как водитель тех людей, которых привозил он туда на служение, или просто как турист, который проник немножко глубже, чем обычно проникают туристы, он вам расскажет, что происходило в монастырях. Я когда-то был шокирован, я был кременец, почаюсь калавра. Я не был внутри. Я стоял на улице, я ожидал. Мы сидели, что-то ожидали в машине. И просто я видел аудиторию людей, которые находились возле ворот. Они не имели права зайти через то, что святое место. Они находились возле ворот. Это были хромые, это были слепые, это были глухие, это были калеки. Их там были сотни. Мое сердце тогда сжалось, и я сказал: Бог, доколе? Доколе в этих людей будет надежда на смерть? Доколе они будут надеяться на то, что не несет жизни? Когда придет твоя церковь, когда поднимется твои дети, твои сыны, твои дочеря, которые действительно смогут принести отраду в жизнь людей, которые смогут принести твой свет, твое царство. И так как они не заботились иметь Бога в разуме, возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем твоим разумением. Если Бога не будет в нашем разуме, если мы не приложим усилий для того, чтобы заполнить наш разум Богом, мы никуда дальше не двинемся. Это требование Бога. Наш разум должен быть заполнен Богом. Почему так? Это не есть степень высшей хвалы. Это не есть хвала, которая поднимается из нашего сердца, из нашего духа. Это когда просто наш разум заполнен Богом. Это, я говорю, это первая степень для продвижения дальше. Но мы не сможем двигаться дальше, если мы не научимся жить в таком состоянии. Когда мы заполняем свой разум Богом, я приведу пример. Я просто когда-то услышал несколько фраз из одной проповеди по радио. Я еще был молодым парнем. И проповедник сказал: если ты не можешь молиться, если ты просто приходишь в молитве к Богу, а ты хочешь спать, тебе нечего сказать, твое сердце закрыто, не встань, поднимись, не неси кривое, слепое, хромое, оно Богу не нужно. Эта молитва никому не нужна, ни тебе, разве только для твоей неосвященной совести, которую просто ты заткнул, и она успокоилась, что ты встал на колени и постоял там 5 минут, сказал что-то, пролепетал, и даже через 3 минуты ты уже не помнишь, что ты говорил. Есть. Он говорит: если приходит у меня такое состояние, я никогда не искушаю Бога. Я никогда не пытаюсь заставить себя молиться, это бесполезно. Говорит, мой разум должен быть заполнен Богом. Я, говорит, поднимаюсь, я просто сажусь спокойно, и я начинаю вспоминать всю мою жизнь. Написано, мы должны вспоминать милости Бога. Мы должны помнить путь, через который провел нас Господь. Мы должны вытянуть с этой жизни, с этих моментов для себя какое-то учение, какую-то науку. И говорит, я начинал вспоминать все эти моменты, когда Бог являл свою славу в моей жизни. Когда надо было охрана, была охрана. Когда надо было какая-то помощь, была помощь. Я, говорит, вспоминал эти моменты. И говорит, мой разум, мои мысли начали вращаться вокруг этих моментов. Говорит, я чувствовал, как меня внутри начинает что-то подниматься, то, что хочет прославить моего Бога за ту милость, которую Он явил в моей жизни. Мне просто хочется поклониться сейчас Богу. Я хочу сейчас прославить Его. И говорит, в таком состоянии я тогда прихожу к Богу. И говорит, эта хвала уже идет из сердца. То есть сначала наш разум заполнен Богом. Он сначала, скажем так, Бог начинает обитать здесь. Мы просто притягиваем Его в свой разум. Мы начинаем думать, мы начинаем размышлять. И потом уже, когда вокруг нас создается вот эта атмосфера чудес, силы и славы Бога, она в состоянии преображать наше сердце, заполнять наше сердце, и тогда уже Дух Святой поднимается внутри нас, и из нас выходит хвала. Это уже высшая хвала, которая идет от Духа Святого. Написано, Дух Святой, Иисус Христос сказал, придет Дух Святой, который прославит меня. Иисус, одна из целей или миссий Духа Святого на земле, это через нас, через детей Бога прославить имя Иисуса Христа, прославить нашего Господа. И тогда поднимается Дух Святой, и Он начинает славить. И это есть поклонение в Духе и в истине. Это та хвала, это то, что приемлемо для Бога. Это та хвала, которая сливается с той хвалой, которая звучит на небе, и действительно она благоухает перед нашим Богом. Последнее время. Если вы внимательны, просто если ваше сердце лежит к тому, чтобы искать путей Бога, желаний Бога, вы можете увидеть, как в последнее время Бог начинает поднимать эту тему насчет поклонников. Песни, проповедя, разные свидетельства, откровения, пророчества. Бог сейчас ищет людей, которые полностью привяжутся к Нему, которые сольются с Ним, которые прилепятся к Нему и будут одно целое с Ним. Сейчас Бог ищет этих людей через то, что жатва готова. Нужны просто люди, которые смогут принять вес Царства Божьего на земле, на себя. Еще одно место, на которое я хотел бы обратить внимание, и оно еще раз подтвердит то, что почему Богу нужны поклонники. Почему на нас лежит очень такая большая задача, миссия. И я бы сказал, если просто ты сегодня находишься в этой церкви, это говорит о том, что Бог обратил на тебя свое внимание. Немного людей, много людей, которые приходили в нашу церковь, они как пришли, так и ушли. Почему они не смогли здесь быть? Очень даже, ладно взгляды. Я не говорю сейчас, да, там где-то человека глюкануло на чем-то, он просто не смог принять, он не смог с чем-то согласиться, через то, что у него есть какая-то определенная своя доктрина, свое понимание. Я не говорю об этих вещах. Я говорю о молодых людях, парнях и девушках, с которыми мне приходилось разговаривать лично. Они говорят, мы не готовы здесь быть. Почему? Полное посвящение Богу, а я хочу жить своей жизнью. Я еще хочу пожить. Я хочу пожить, как живут мои друзья. Я хочу иметь то, что имеют мои друзья. И я не хочу полностью сейчас полного посвящения, полной отдачи Богу. То есть реально люди делают выбор в своей жизни. И я говорю, если ты и я сегодня находимся на этом месте, мы должны дорожить и просто говорить, Бог, если ты это говоришь для меня, я это принимаю, я хочу просто исправить все ошибки в моей жизни. Я хочу двигаться дальше за тобой. Я хочу достичь именно того состояния, которое ты определил для меня, который ты ждешь от меня. Деяния 15 глава. Деяния 15 глава, 16-17 стих. «Потом обращусь и воссоздам скинию Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвесится имя мое, говорит Господь, творящий все это». Смотрите, Бог говорит, придет время, и когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы, когда язычники узнали или приняли Господа как своего Спасителя, когда на них сошел Дух Святой, и когда апостолы в Иерусалиме собрались и говорили насчет этих моментов, написано, Иаков поднялся и сказал, это то, что предсказал Бог через пророка Амоса насчет падшей скинии Давида. Я подниму разрушенную скинию Давида, падшую, и то, что было в ней разрушено, я все воссоздам. Какая причина воссоздания скинии Давида? Чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми возвесится имя мое. До тех пор, пока не поднимутся поклонники, до тех пор, пока не поднимутся те люди, которые стоят в храме Бога, которые возвещают о Его славе, которые возвещают о Его царстве, которые полностью погружены в своего Бога, и они говорят Бога не из-за того, что они услышали о Боге, а из-за того, что они пережили Бога, из-за своей личной встречи с Богом, из-за своих личных переживаний с Богом, они будут говорить о Боге, за ними последуют другие народы, другие люди. Написано, когда поднимется вот эта скиния, пионеры. Я понимаю, для нас, кто был в Советском Союзе, пионер немножко звучит в другом направлении и в другом понимании. Но это пионеры. Это те люди, которые идут первые. Это те люди, которые являются сегодня Бога на земле. Да, тяжело. Очень сильное противостояние. Очень сильные атаки, сильные удары со стороны врага. Потому что дьявол пытается остановить движение Бога на земле. Это его задача. Но мы знаем одно. Кстати, я только что стоял во время поклонения. Интересная мысль пришла. Мы говорим «царство дьявола». Говорим так, «царство дьявола». А с каких пор он царь? Кто ему дал титул царя вообще? Мы не имеем права говорить «царь дьявол». Один царь – это Иисус Христос. Дьявол – это князь, князишка, который имеет какую-то определенную территорию. И ему во вселенной отведена определенная территория, и он, даже если бы хотел переступить черту, он не имеет права. Цепок не пускает. Все. Да, не называйте больше никогда его царем и его тьму царством. Это не царство. Царство Иисус Христос, царь Иисус Христос и его царство, царство неба. Это действительно, он царь царей, Господь господствующий. Все. Забудьте, что дьявол имеет какое-то царство. Это очень много чести для него называть его даже царем тьмы. Ну, не надо. Я расскажу немножко о скинии Давида. Просто когда мимолетно читаешь насчет этих вещей, не обращаешь внимания. Но меня почему-то Дух Святой опять повел в эти главы. Это и Паралипоменон, Хроник, правильно, и вторая книга Царств. Там говорится о скинии Давида. Кто знает то, что во время царствования Давида было две скинии в Израиле? Две скинии было. Одна скиния была по предписанию Бога, но без Бога. Интересно звучит. Бога не было в Гаваоне. Он был, по обещанию он был. Но именно то место, где обитал Бог, он сказал, я буду жить над крышкой ковчега. Очень много есть рисунков ковчега. И очень много людей пытались как бы воссоздать в рисунках, как выглядит ковчег. Мне нравится, как это делают евреи. Самые точные рисунки. Два херувима, которые находились над крышкой ковчега, они сотворяли или представляли собой седалище или сиденье. Это место трона Бога. Это был трон Бога. Они стояли в таком положении, и их крылья были так, что они были и подлокотники, и спинка. И было на чем сидеть. И Бог сказал, я буду над крышкой ковчега Завета. И написано, оттуда говорил он к священнику. Оттуда он говорил к левитам, вернее, к Аарону и Моисею. И стало нечестивые два священника, Офни и Финес, мы о них сегодня говорили. Получается так, что они увели народ Израиля от Бога. Ковчег Завета попадает в руки филистимлян. У них там начинаются проблемы из города в город, через то, что там вырастает что-то на лицах, на телах, там начинают какие-то проблемы быть. И они говорят, слушай, надо, наверное, в другой город, и совпадение посмотрим. И когда они уже принесли этот ковчег в последний их город, написано, все жители города возопили, сказали, что вы сделали. Чем мы хуже других, зачем нам это наказание? Но они решают, давайте мы возьмем просто две коровы, которые имеют маленьких теленков. То есть, я расскажу, я жил в селе, у нас была корова, я знаю, если у коровы маленький теленок, ты ее на пастбище не удержишь. Она всегда найдет дорогу домой, и даже если хороший пастух, она через реку переплывет. Большая река у нас была, баржи катера таскали с грузом. Переплывает через реку, и все, и дома. У нее ребенок, у нее теленок, она мама, и она хочет туда. И вот филистимляне, Библия говорит, они берут эти две дойных коровы, которые кормили своих маленьких теленков, новую повозку, запрягают их в новую повозку и отправляют их. И они сказали, если это от Бога, если это действительно наказание Бога над филистимлянами за то, что ковчег завета ихнего Бога среди филистимлян, значит коровы, несмотря на то, что ихние теленки дома остаются, они пойдут в землю Израиля. Если это просто какое-то совпадение, они возвратятся к своим теленкам. И написано, когда они поставили этот ковчег на новую повозку и отпустили этих коров, написано, они мычали, и они шли туда. Они вопреки своим желаниям, вопреки своей воле, они пошли в сторону Израиля. И там написано, они сделали приношение для Бога, они положили дары, можно так сказать, в искупление за то, что они сделали. Через то, что там они получили, князья получили совет такой от своих священников. Интересно, все-таки языческие священники знали, что нужно сделать, чтобы как-то умилостивить лицо Бога. И Давид решил забрать этот ковчег в свой город. Скиния Моисея стояла в Гаваоне. Это была возвышенность Гаваона, где приносили жертвы, где были очередя, где левиты и священники служили в храме, где Израиль приносил или приводил жертвы, там зарезали эти жертвы, проливалась кровь животных. И все это происходило в Гаваоне. Давид забирает этот ковчег в свой город. Но что происходит? Вопреки закону, Бог сказал, ковчег никогда не должен ни на чем ехать. Ковчег должен переноситься вручную. Были шесты, длинные палки, которые в определенные там были такие петли, вставлялись в эти петли, и левиты несли на руках ковчег Завета. Когда они поставили его на новую, опять-таки, повозку, и перевозил Давид этот ковчег в свой город, написано просто, дорога была неровная, колесо где-то повозки попало в какую-то ямку, повозка наклонилась, и начал падать ковчег завета, и написано, что один из левитов протянул руку для того, чтобы поддержать. Это был Уза, этот ковчег, и написано, Бог прогневался на него и поразил его смертью. Потому что в законе было написано, никто из людей не должен прикасаться к ковчегу. И написано, Давид испугался. Он решил, как я могу жить в присутствии такого великого Бога. Пускай это будет дом Аведедома. Там это был мужик в Израиле. Почему-то они его выбрали. Принесли в дом этот ковчег. И Давид узнал через короткое время, что Бог очень сильно благословил этот дом. Не нравится Давид. Он сразу понял, ага, Бог благословил, хорошо, давай сюда. Забирает к себе, и что он сделал? Он сделал обыкновенную палатку. Это была палатка, которую он в определенном месте просто поставил, написано, он поднял ее, возвел ее для того, чтобы перевести туда Ковчег Завета. В этом месте Ковчег Завета находился около 40 лет. Это была скиния Давида. Та скиния, которая написана в Деяниях, это та скиния, которая написана в пророка Амоса. Здесь не было жертв. Здесь не проливалась кровь. Все, что было в этой скинии, это музыка и пение. Там были певцы, там были музыканты, которые постоянно превозносили имя Бога. То было место, куда каждый человек мог войти в любое время дня, в любое время ночи, нету разницы, он мог прийти и поклониться Богу. Если была нужда, он приходил туда и вопрошал Бога, он там просил Бога, он просил милости. И когда Давид говорил, встану и пойду в дом твой, тогда еще не было храма, храм построил Соломон. И когда он говорил, я встану и пойду в дом твой, он говорил за эту палатку. Он говорит, за это место, где она... То есть, то был момент в Старом Завете, я говорю, оно выглядит как будто просто история израильского народа, история Старого Завета Бог взял, разодвинул и на 40 лет вставил вставку Нового Завета. Вставил тот прообраз, который он сказал, я подниму падшую скинию Давида и разрушу, подниму все и восстановлю все, что было разрушено в этой скинии. Сюда мог человек беспрепятственно, по своему желанию, приходить и быть, наслаждаться Богом, быть в его присутствии. И Бог говорит, что Бог в последнее время поднимает вот эту падшую скинию Давида. Это большая честь для каждого из нас. Быть частью этой скинии, быть частью этого поднятия, быть частью этого служения. Наблюдать, как Бог сегодня начинает поднимать свою церковь и двигаться в своих людях, для того, чтобы его царство двигалось на земле. Я говорю, задай сегодня каждый себе вопрос. Первый. Я не знаю вас. Я не знаю себя. Да, я понимаю, что написано, никто не знает, что в человеке, кроме духа, живущего в человеке. Это говорится наш человеческий дух. Но я прямо скажу. Ты живешь, я прожил чуть больше 40 лет. Иногда из тебя вылетит то, что ты никогда даже не думал, что оно там есть. Просто надо хорошая ситуация, правильно подходящая ситуация, и оно вылетит. И потому я говорю, я до конца сам себя не знаю. Я не знаю, что у меня еще там есть. Я хочу одно, я хочу свободы, я хочу чистоты, я хочу святости Бога. Я хочу, чтобы Бог действительно мог жить во мне, как в храме. Я хочу, чтобы действительно мое тело, как написано, был храм Святого Духа. То есть меня там нет. Нету моего я, нету моих желаний, нету моих каких-то стремлений. Есть Он, все в Нем и все для Него. Это то стремление, то желание, которое я имею. Я хочу этого действительно. И потому я говорю, Бог, я не знаю себя. Я не знаю всех своих проколов. Я не знаю всех своих там каких-то темных точек. Я не знаю, в каких-то там щелках, что, если что-то сидит, то, что даже я еще не встречал его, оно не вылазило из меня, не было ситуации. Я просто хочу свободы. Я хочу твоей чистоты, покрой меня твоей святостью, покрой меня твоей чистотой. Пожалуйста, дай мне смиренное сердце, дай мне то положение, где действительно я мог бы снискать твое благоволение для себя, для своей жизни, для того, чтобы действительно ты мог явить свое царство через меня на этой земле. Я думаю, каждый, кто сидит сегодня в зале, вы согласны со мной. Потому просто давайте сегодня, сейчас поднимемся. Сейчас мы будем молиться. Сейчас просто пускай будет искренняя молитва. Ищи его лица, ищи его света, ищи его правды, его святости, Дай Бог, дай сейчас Духу Святому коснуться твоего сердца. Я знаю одно, если все мы рождены в это время, Бог предвидел нас в это время. Бог предопределил нас для этого времени. Бог хочет через нас поднять свою церковь. Бог хочет через нас открыть что-то другим людям. Мы должны стать каналом, через который Бог, Божья истина, Божий свет сможет проходить и переходить и действовать на других людей. Написано, кто напьется воды, которую я дам, из источника Иисуса Христа, он сказал, тот, кому я дам этой воды, он никогда не захочет больше пить. Но вода, которую я дам, из него потечет, как река жизни. Это то состояние, в котором хочет нас видеть Иисус Христос. То есть, я говорю, пускай это будет короткая молитва, но пускай это будет молитва из сердца. Ищи Его света, ищи Его, Его чистоты, Его святости. Отец, мы поклоняемся Тебе. Ты наш Бог. И никто не знает нашего сердца так, как знаешь Ты. Никто не знает нашей внутренности. Ніхто не знає наших мислей, наших желаний, наших побуджень. Тобі все відомо. Написано, що немає думки, Господь, як Ти знаєш. Нема слова на нашому язиці, як Ти це знаєш. Я прошу Тебе, Дух Святий, просвітли наші серця. Просвітли наші самі-самі потаємні частички нашого єства. Я хочу Твоєї святості, я хочу Твоєї чистоти, Дух Святий, покрий нас. Покрий нас святістю Бога. Принеси цю святість в нашу життя. Ти сказав у Твоєму Слові, святий нехай освячується ще. Я знаю, що Ти хочеш підняти нас до уровня тої святості, в якій ходить Бог. Тому що Він сказав, будьте святі, тому що я свят Бог. Це Твоя воля, наше освячення. Веди нас, Господь, піднімай нас. Піднімай нас на рівень тих поклонників, яких шукаєш Ти, яких жадає Твоє серце, в яких Ти сьогодні маєш потребу, Бог мій. Роби нас поклонниками, які будуть поклонятися Тобі в Дусі і в правді, які будуть любити Тебе всім серцем, всією душею, всією крепостю, всім розумінням, Бог мій. Ми хочемо жити в Тобі. Ми хочемо, Господь, питатися від Тебе. Ми хочемо, Господь, бути просвітленим Твоєю істиною, Твоїм світлом. Я прошу Тебе, торкнися кожного в залі, Господь, торкнися кожного, хто буде слухати це слово, Господь мій. Хай сила Святого Духа, Господь, відкриє нам те, що Господь сьогодні є негаразд в нашому житті, те, що стоїть між мною і між тобою, те, що стоїть між нами і тобою, Господь, хай воно буде забране. Ми відказуємося від цього, ми приймаємо Твою святість, ми приймаємо, Господь, Твою благодать і поклоняємося Тобі, як нашому Богу. Ми славимо Тебе, наш великий Бог, слава Тобі, благослови кожного присутнього. Господь, хай Твій мир, хай Твоя любов почиє, Господь, на кожному житті, Господь, на кожному домі. Висвободи Твої благословіння, висвободи Твій мир, Господь, висвободи, Господь, знання Тебе, висвободи, Господь, знання Твоєї святості, Твоєї чистоти, знання Твого серця, знання Твоїх, Господь, Твоєї волі, знання Твоїх бажань. В ім'я Ісуса Христа ми поклоняємося Тобі, віддаємо Тобі нашу славу. Великий Бог, слава Тобі, амінь.